Глава десятая, в которой Кальцифер обещает Софи намек. Судя по всему, Холл вернулся, пока Софи и Майкла дома не было. Он появился из ванны, когда Софи жарила на Кальцифере завтрак, и грациозно уселся в кресло, прихорашиваясь, сияя благоухая жимлостью. — Ах, милая Софи! — заговорил он. — Вся в трудах. Признайтесь, что вы и вчера целый день работали, несмотря на мои советы. Зачем же вы сделали загадочные картинки из моего лучшего костюма? Ничего, ничего, это я просто так спрашиваю. Третьего дня вы извозили его в соплях, — напомнила Софи. Вот я его перешиваю. — Это и сам могу, — проворковал Холл. — Вроде бы даже я вам показывал. Я даже могу сделать вам собственную пару семимильных сапог, если вы обещаете сказать мне ваш размер. Ну, что-нибудь практичное, из коричневой телячьей кожи, просто поразительно. Бывают же такие люди, шагают по 10,5 миль, приземляются точнёхонько в коровью лепёшку. Может, и в бычью, — буркнула Софи. — Осмелюсь предположить, что вы на них и болотную грязь нашли. В моём возрасте нужен моцион.
— Ах, так вы трудитесь даже больше, чем я думал, — заметил Хоул. Поскольку, когда вчера мне, наконец, удалось на миг отвести взор от прелестного личика Летти, клянусь, мне померещился за углом ваш длинный нос.
— Миссис Ферфакс — давний друг моего семейства, — ответила Софи. — Откуда же я знала, что вы тоже там окажетесь?
— Однако же, ну, интуиция у вас, Софи, — поразился Холл. — Нигде от вас не укроешься. Если б мне довелось ухаживать за девушкой, живущей на айсберге посреди океана, рано или поздно, скорее рано, я бы заметил, как вы проноситесь у нас над головой на метле. По правде говоря, я узнал вас достаточно, теперь был бы, пожалуй, даже разочарован, не застав вас там.
— А что, сегодня вы направляетесь на айсберг? — съехидничала Софи.
— Судя по тому, какое вчера у Летти было лицо, у нее вам больше нечего делать.
— Обижаете, Софи? — голос у Хоула был и вправду разобиженный. Софи подозрительно скосила глаза. Вот светохалого самоцвета, висящего у Хоула в ухе, его профиль был благороден и печален.
— Пройдут годы, прежде чем я найду в себе силы оставить Летти,
— заявил он. — А сегодня мне надо опять увидеться с королем. Ну что, довольная миссис Проныра?
Софи не поверила ни одному его слову, хотя после завтрака Холл действительно отправился в Кингсбери. Ручка была повернута вниз красным. От Майкла, попытавшегося задать ему пару вопросов о загадочном заклятии, Холл отмахнулся. Делать Майклу было нечего, и он тоже ушел, сказал, что раз так, то пойдет он к Цезаре. Софи осталась одна. И она так и не поверила тому, что Холл наговорил про Летти. Но ведь ей раньше случалось в нем ошибаться. И вообще она знала только то, что рассказали ей Майкл с Кальцифером. Усовестившись, Софи собрала все голубые треугольнички и принялась вшивать их обратно в серебряную сеть, все, что осталось от костюма. Когда кто-то постучался, Софи в бешенстве взглянула на дверь, решив, что это снова пугало.
— Портхавен, — объявил Кальцифер, улыбнувшись ей лиловыми зубищами.
— Значит, ничего. Обошлось. Софи подковыляла к выходу и открыла на стук, повернув ручку синим вниз. Снаружи оказалась повозка. Юнца лет 50, сидевшего на козлах, интересовала. Не сумеет ли миссис ведьма сделать так, чтобы подковы все время не терялись?
— Поглядим,
— кивнула София и заковыляла к камину. — Что делать-то? — шептом спросила она. — Желтый порошок, четвертая бутыль на второй полке, — ответил Кальцифер. — Главное — верить. Будешь отдавать, чтобы взгляд был честный, как стеклышко, ясно?
Софи послушно высыпала желтый порошок на бумажный квадратик, как делал Майкл, аккуратненько свернула фунтик и заковыляла к двери.
— Берите, мальчик мой, — сказала она.
— Прилепит подковы крепче сотни гвоздей.
— Слыхала, лошадка? Тебе целый год к кузнецу не надо. С вас пенни. Спасибо. Денек выдался горячий. Софи пришлось отложить шитье и при содействии кальцифера продать зелье для прочистки сточных канав, заклятие для поиска коз и заклинание для варки хорошего пива. Единственная заминка вышла с клиентом, который колотил в дверь в Кингсбери.
Софи повернула ручку красную вниз и обнаружила расфуфыренного парнишку, чуть старше Майкла, белый как полотно. И в холодном поту он заламывал руки на пороге.
— Госпожа чародейка, жальтесь, — взмолился он. — У меня завтра на рассвете дуэль. Дайте что-нибудь, чтобы я точно победил. Заплачу, сколько скажете.
Софи глянула через плечо на кальцифера, а тот в ответ скорчил ей такую гримасу, что сразу стало ясно, ничего подобного в наличии нет.
— Но так же будет нечестно. Сурово сказала София, и вообще дуэли — это плохо.
— Тогда дайте что-нибудь, чтобы все было по-честному, — всхлипнул паренек.
София оглядела его.
Он был совсем мелкотравчатый и на грани истерики от ужаса. У него был безнадежный вид закоренелого неудачника. — Пойду посмотрю, — буркнула София. Она заковыляла к полкам и окинула взглядом бутылки, горшочки и свертки. На глаза ей попалась надпись «Кайенский перец».
София высыпала на бумажный квадратик добрую горсть. Череп она переставила поближе.
— Это потому, что ты в таких делах лучше понимаешь, — шепнула она. Паренек нетерпеливо просунулся внутрь и глядел, что она там делает.
София взяла нож, помахала над горсткой перца. — А вось сойдет за магические пасы.
— Пусть поединок будет частным, — пробормотала она. — Частным, понятно?
Свернув фунтик, Софи заковыляла к двери.
— Перед дуэлью распали в воздухе, — велела она. — Тогда у тебя будет столько же шансов, сколько у противника. После этого только от тебя будет зависеть, победишь ты или нет.
Мелкотравчатый преисполнился такой благодарности, что стал совать Софи золотой.
Софи наотрез отказалась, так что он заплатил ей 2 пенса и удалился, весело насвистывая.
— Стыд какой!
Я же его обдурила, — огорчала Софи, пряча деньги в очаге. — Хотела бы я поглядеть на эту дуэль.
— Я тоже, — отозвался кальцифер. — А когда ты меня освободишь, чтобы подобные зрелища стали мне, наконец, доступны, а?
— Когда ты хотя бы намекнешь мне, что у тебя за договор, — ответила Софи.
— Намекнул, — пообещал кальцифер, — нынче же вечером.
Ближе к закату примчался Майкл. Он беспокойно огляделся, не вернулся ли Хоул, а потом, напевая бодрый мотивчик, разложил свои пожитки на столе, так, словно весь день трудился, не покладая рук.
— Прямо зависть берет. Как ты так легко и просто прошагал всю дорогу туда и обратно? — заметил себе. — Как там моя племянница?
Майкл с радостью вышел из-за стола и пристроился на табурете у очага, чтобы рассказать ей все от начала до конца. Потом он спросил, как дела у Софи? В результате, когда Хоул плечом открыл дверь, руки у него были заняты целой охапкой разных свертков. Майкл даже не успел сделать вид, будто занят делом. Он раскачивался на стуле, хохоча над историей про дуэльные зелья. Хоул спиной захлопнул дверь и привалился к ней с трагической гримасой.
— Только поглядите! — горестно возопил он. — Нищета глядит мне в лицо! Я день-деньской верчусь, как белка в колесе. Все ради вас, остолопов, и никто, даже кальцифер, не возьмет на себя труд даже сказать мне привет.
Майкл виновато вскочил, а кальцифер возмутился.
Я никогда и никому не говорю привет. Что-то случилось, обернулась Софи. Так-то лучше, — закатил глаза Холл. Хоть кто-то притворяется, будто заметил меня. Как мило с вашей стороны было задать этот вопрос, Софи. Да, случилось. Король обратился ко мне с специальной просьбой разыскать его братца, присовокупив достаточно прозрачный намек на то, что было бы очень славно, если бы я попутно разделался с болотной ведьмой, а вот сидите и хохочете.
Стало ясно, что Холл в любую минуту готов разразиться потоком зеленой слизи. Софи поспешно отложила шитье.
— Дайте-ка я нажарю гренков с маслом, — сказала она. — Это все, на что вы способны перед лицом трагедии? — поинтересовался Хоул.
— Гринки! О! Нет, не трудитесь вставать.
Я тут притащил вам целый воз всякого добра. Так что вы, по крайней мере, могли проявить вежливый интерес. Держите. И он обрушил Софи на колени лавину свертков, а другую гору вручил Майклу.
Софи распаковала свертки и совсем растерялась.
Там было несколько пар шелковых чулок, две коробки с роскошными батистовыми нижними юбками в оборках и кружевах и с атласными вставками, пара тончайшей выделки башмачков из розоватой серой замши, кружевная шаль и серое муаровое платье, отделанное такими же кружевами, как на шале. София оглядела эти сокровища профессиональным взглядом и ахнула.
Тут одно кружево стоило целое состояние, она благоговейно погладила муар.
Майкл таращился на новенький элегантный бархатный костюм. — Ну вот, вы растратили все, что было в шелковом кошеле, — неблагодарно пробурчал он. — Это вам нужен новый костюм, а не мне. Холл поддел носком останки голубого и серебром костюма и скорбно поднял их. София изо всех сил старалась успеть, но пока что это был не костюм, а одни сплошные дыры.
— Да, и очень самоотверженный, — согласился он. — Но нельзя же отправлять вас с Софией чернить мое имя перед королем в лохмотьях. Это как бы король не решил, будто я плохо забочусь о старенькой матушке, но как, Софи? — Впору ли вам башмаки?
Софи подняла голову, не переставая нежно гладить платье.
— Это вы такой добрый или такой трусливый? — уточнила она. — Спасибо, но мне к королю что-то не хочется, так что наряды мне ни к чему.
— Какая неблагодарность!
— воскликнул Хоул, воздев руки. — Что ж, прибегнем к зеленой слизи, после чего я буду вынужден перенести замок на 1000 миль отсюда и больше никогда-никогда не видеться с милой Летти.
Майкл умоляюще поглядел на Софи. Софи нахмурилась. Она поняла, что счастье обеих ее сестер зависит от того, согласится ли она отправиться к королю, и еще зеленая слизь в запасе.
— Вы меня еще ни о чем не просили, — сказала она. — Просто объявили, что я все сделаю.
— А ведь вы все сделаете, правда? — обрадовался Хоул.
— Хорошо. — Когда мне идти? — покорила Софи.
— Завтра, — отвечал Хоул.
— Майкл изобразит вашего лакея. Король ждет вас. И он уселся на табуретку и принялся ясно и трезво излагать все, что Софи следовало сказать на аудиенцию у короля. София обнаружила, что теперь, когда все происходило, как хочется Хоулу, от угрозы зеленой слизи не осталось ни следа. Ей захотелось его отшлепать.
— Я прошу вас выполнить дело весьма деликатное, — объяснял Холл. — Мне нужно, чтобы король по-прежнему давал мне мелкие поручения вроде транспортного заклятия, но не доверял масштабные предприятия наподобие поисков брата. Вы должны объяснить ему, как зла на меня болотная ведьма, и рассказать, какой я замечательный сын, но сделать это так, чтобы он понял, проку от меня мало.
Холл пустился в подробнейшие разъяснения. Софи стиснула руки на свертках и старалась все запомнить, но при этом в голове у нее крутилась неотвязная мысль. — На месте короля я бы так и не уразумела, к чему клонит эта старуха. Между тем Майкл вертелся у Хоула за спиной, пытаясь расспросить его о заковыристом заклятии. Хоул обдумал, чтобы еще такого необыкновенно тонкого сказать королю, и только отмахивался. — Не сейчас, Майкл. — Софии. Мне пришло в голову, что вам, вероятно, понадобится некоторая практика, чтобы не растеряться во дворце. Нам же не нужно, чтобы вы сконфузились в разгар беседы. Подожди, Майкл. Поэтому я устроил вам встречу с моей старой учительницей, мисс Пенстемон. Грандиозные старушенцы. В некотором смысле даже грандиознее короля. Так что к тому времени, когда вам пора будет во дворец, вы сумеете освоиться с церемонным обращением. К этому времени София от всего сердца жалела, что согласилась. Она дождаться не могла, когда же Холл наконец обратиться к Майклу. — Ну что же, Майкл, твоя очередь, в чем дело? Майк помахал в воздухе сияющей серой бумажкой и с понурой поспешностью стал излагать, почему створить это заклятие, судя по всему, невозможно.
Хоулу, казалось, было досадно слышать такие слова. Он взял бумажку и расправил ее на колени. — Ну и что тут непонятного?
Он уставился на бумажку. Одна бровь так и взлетела вверх.
«Сначала я думал, что это загадка, потом попробовал исполнить все буквально», — жаловался Майкл.
«Только поймать падучую звезду у нас, Софи, не получилось».
«Бессмертные боги!»
— воззвал Холл. Он едва не рассмеялся и был вынужден прикусить губу.
«Майкл, это вовсе не то заклятие. Я его тебе не оставлял. Где ты его взял?»
«На столе», — растерялся Майкл, — «возле черепа, куда Софи все сгребла». Других новых заклятий там и не было, вот я и решил, что...
Хоул вскочил и принялся рыться в груди на столе. — Софи наносит новый удар,
— заметил он. Всякий хлам так разлетался от него в разные стороны.
— Как же я не подумал, хотя нужного заклинания тут действительно нет.
Он задумчиво побарабанил пальцами по бурому темени черепа.
— Твоя работа, приятель. Подозреваю, что ты оттуда. Да и гитара наверняка тоже. Софи, милая, ну что?
— буркнула Софи.
— Неугомонная старая дурында, строптивец Софи.
— Раздельно, — произнес Холл.
— Прав ли я? — Полагаю, что вы поворачивали ручку на двери вниз черным и совали туда свой длинный нос, только палец.
— С достоинством, — отвечала Софи.
— Но дверь-то вы открывали, — сказал Холл.
И то, что Майкл счел заклинанием, наверняка тогда сюда и взлетело.
Неужели никому из вас не пришло в голову, что оно совсем не похоже на обычное заклятие?
— Заклятия часто бывают странные, — возразил Майкл.
— А что это?
Холл коротко хохотнул.
— О чем здесь говорится?
Вторую строфу напишите сами. И он кинулся вверх по лестнице.
— Сейчас покажу!
— крикнул он, топоча по ступеням.
— По-моему, зря мы вчера столько торчали на топях,
— шепнула Софи. Майкл мрачно кивнул. Софи поняла, что он чувствует себя страшно глупо.
— Это я виновата, — добавила она. — Я открывала дверь. — А что там было? — живо поинтересовался Майкл.
Но тут Хоул сыпался по лестнице обратно.
— Не нашел книгу,
— пробурчал он. Перевид у него был расстроенный. —
Майкл! — Я верно понял, что вы с Софи ходили куда-то ловить падучую звезду?
— Да, только она совсем перепугалась, упала в воду и утонула, — ответил Майкл.
— Благодарение небу, — выдохнул Хоул.
— Это было очень грустно, — заметила Софи.
— Грустно!
— взвился Хоул, еще больше расстроившись.
— Так это вы придумали, да? Еще бы! Так и вижу, как вы скачете с кочки на кочку, подзуживая Майкла.
— Позвольте сказать, что Майкл в жизни не совершал большей глупости. Если бы ему удалось поймать звездочку, было бы куда грустнее, а вы... Кальцифер в очаге сонно заискрился.
— О чем шум? — раздраженно спросил он. — Ты же и сам поймал когда-то звезду, и ничего.
— Да и я... Начал Хоул, переводя зеленый стеклянный взгляд на кальцифера, но тут он взял себя в руки и повернулся к Майклу.
— Майкл... Дай слово, что больше никогда не будешь ловить звезды.
Честное слово, с готовностью кивнул Майкл. А что это, если не заклинание? Хоул посмотрел на серую бумажку, зажатую в его руке.
Это называется песня. Полагаю, она и есть, только тут не все, а остальное мне не вспомнить.
Он замер и задумался. По-моему, там вся соль во второй строфе, проговорил он.
Возьму-ка я его к себе и погляжу.
Он шагнул к двери и повернул ручку вниз черным. Тут он снова замер. Оглянувшись на Майкла и Софи, он увидел, что оба, естественно, уставились на ручку.
— Ладно, — решил Холл. — Софи все равно просочится куда угодно, а это будет нечестно по отношению к Майклу. Эй, оба, подойдите сюда, хотя бы под присмотром будете.
Он открыл дверь в ничто и шагнул за порог. Майкл кинулся ему вслед так поспешно, что споткнулся о табурет. София вскочила, сыпав свертки на пол перед очагом.
— Чтоб ни искорки на них не попало,
— прикрикнула она на Кальципера. — Если пообещаешь рассказать, что там, — ответил Кальципер. — Кстати, я тебе намекнул.
— Правда? — Софи так спешила, что тут же и забыла о намеке.